Добрый вечер. Я попытаюсь говорить увлеченно и свежо после двух часов пробки. Но я буду отдыхать на сцене. Итак, сегодня задана тема, был опрос, как мне сказали, и вот большинство здесь присутствующих выбрали тему интересную, необычную тему. Все знают? Это выбор, собственно, вот всех нас. Я не ожидал, что большинство согласятся на этой теме, сосредоточиться. Зачем Богу наши страдания? Такова сегодняшняя тема. Она несколько как бы имеет оттенок религиозный, но на самом деле мы поговорим философски на этом и жизненно обсудим. И сначала проанализируем сам вопрос. Вот что это за вопрос такой, откуда он? Тут можно, знаете, несколько вещей почувствовать и увидеть в этом вопросе. Например, тут есть некое такое настроение обвинительное. Вот что это за мир такой? Читается в этом вопросе. Вот почему, собственно, здесь есть страдания? Мы же не согласны? Нет. Если он совершенный, если он разумный, то зачем? Зачем так? Ну ладно, немножко, чуть-чуть, но это бывает по-настоящему. Понимаете, по-настоящему бывают страдания. Поэтому, конечно, невозможно согласиться с настоящими страданиями. Что-то можно терпеть, что-то невозможно терпеть. Но и то, и другое приходится переживать. Но вопрос, как бы, вот некий такой упрек есть к высшему разуму Создателя. С другой стороны, в этом вопросе есть уже некоторая вера. То есть, это же упрек-то к Богу. Подразумевается, что человек уже имеет какую-то веру, уже принятие этого факта, что вот если он существует все-таки, вот первое, что могу сделать, уже упрекнуть его в чем-то. Вот он есть, кажется, он есть, судя по тому, что вот я уже читаю, изучаю, что-то во мне тоже пробуждается, и у меня сразу рождается вопрос к нему, некий упрек. Зачем? Почему? Почему ты так все творишь, собственно говоря? Кроме этого, еще другая сторона, философская этого вопроса. Если он всемогущий, ну по определению, Бог всемогущий, он что, не мог создать мир без страданий? Это что, так вот было прям необходимо? Для чего? То есть есть как бы вот эти несколько граней этого вопроса, смысла, их можно рассмотреть будет. И, например, эти вот пробки, свежий опыт. Зачем Богу пробки наши, я тоже не понимаю. Но знаете, как-то у меня не поднимается рука упрекнуть его в этом. Мне кажется, какая-то причина есть еще, кроме него. Возможно, скорее всего, он не препятствует этим пробкам. Но он не создает пробки, создаем их мы. Вот непосредственно причина этих страданий, конечно же, само живое существо. Как, например, есть тюрьма, а есть свободный мир. И то, и другое творение государства, не так ли? И вот преступник спрашивает, а зачем, собственно, государству тюрьмы? Там же люди страдают, не так ли? И мы не можем сказать, что они нужны, потому что это страдания, но также не можем сказать, что они не нужны. Видите, как-то они вот имеют свое предназначение, оказывается. Вот мы сейчас будем рассматривать, в чем же предназначение страданий. Если говорить о том, что же он хочет от нас, как таковое, то мы обратимся, должны обратиться к Бхагавадгите, допустим, каким-то вот священным книгам, к цепи ученической преемственности, где обсуждается психология Бога, то есть отношение, что это за живое существо, если это живое существо, не своя психология Верховного. Она обсуждается подробно в ведических книгах. Почему так, а почему эдак? Почему не иначе как-то? Как ученые, если не изучают эту природу, они могут ее наблюдать, делать какие-то выводы, исследования подробно, до деталей, до атомов, до молекул. Но один вопрос остается всегда открытым, никогда не познанным в науке. Знаете, какой это вопрос? Ученые знают. Мы видим, что вот это так, а вот это так. А вот это вот так. А вот почему все это так, мы не знаем. Не знаем, почему. Именно вот так. Почему именно вот водород, почему именно кислород, почему именно вот эти элементы, почему это вот валентность, почему вот эти атомы, почему молекулы, почему Вселенная, почему именно вот таким вот образом все создается? И почему есть мужчина и женщина, и почему есть брак, и зачем? А что? Есть какой-то другой способ. Фантасты пытаются найти другой способ какой-то. Устройство Вселенной, может быть, какой-то другой принцип. Не могут. Не могут. Ни одна фантазия не вышла еще за пределы этого принципа, который уже существует. Принцип неизменный, непоколебимый. Так и говорится в древних ведах, что невозможно при помощи ума выйти за пределы этого вселенского творения. Мы не можем ни о чем другом подумать, кроме того, что уже вот это существует. И поэтому вопрос, почему так, кроется не в самом творении, а в замысле. В замысле, если, допустим, вы хотите понять, что же хотел сказать Достоевский в своем романе «Преступление и наказание», или что хотел сказать Шекспир в своих произведениях, то самое лучшее обратиться непосредственно к Достоевскому и к Шекспиру. Но в данном примере это, конечно, невозможно. Достоевского уже нет близко, мы не знаем, он где-то очень далеко. Конечно, где-то существует, согласно Бхагавадгите, где-то существует Достоевский. Он продолжает свое существование, и Шекспир тоже. Наверняка продолжает что-то еще писать. Потому что этот опыт жизни, он не проходит зря. Но мы не можем найти, обратиться к ним. Что же касается этого творения, интересный момент. Он существует, и он доступен всегда для каждого. Потому что неизменен. Он не меняет своего бытия никогда, он неизменный. Но его бытие за пределами этого творения. То есть у нас нет концепции для того, чтобы определить его бытие. Не существует наших концепций ни в области науки материальной, ни в области логики материальной, ни в области гипотез и догадок. За пределами всего. Единственное, что мы можем увидеть здесь, как напоминает реальность, это наши отношения. То есть, посмотрите, мы же любим не свою материю, а образ, созданный этими элементами. Сама материя непривлекательна. Вот мертвое тело, разлагающееся, отталкивает, пугает, никак не привлекает. А когда там есть жизнь, есть образ, оно кажется настоящим, живым. Но веды говорят, тело это не живое, это кукла, внутри есть жизнь. Вот благодаря этой жизни, этой вот силе жизни, оно действует, моргает, мигает, мимика, подвижение, слова, эмоции и прочее. То есть сознание там существует. Но само по себе тело, оно не живое. Оно всегда мертво, из химических веществ состоит. Итак, две вещи существуют. Реальное восприятие и иллюзорные какие-то объекты. Возьмем, скажем, глину. Материальный элемент. Вы искусный скульптор, мастер. Вы создаете образ. Непосредственно какой-то образ человеческий, красивый. И эту скульптуру устанавливают в музее потом. И все это смотрят. Роден. Или Церетели в Москве есть. Известный скульптор. Или были еще Микеланджело в прошлом. Много-много. И до сих пор это все хранится. Этот мрамор, или это глина, или этот гранит, или это дерево. Но вы же не видите там дерево, или гранита, или просто мрамора. Вы видите образ и любите этот предмет. Любите образ. Но стоит рассыпаться этой скульптуре, в глину превратиться, она абсолютно не... Там нет образа. Итак, существует образ. И вот этот образ, он приносит счастье. А материальная сторона образа, составляющая его, вот эта вот физическая, это сторона страданий. Вот сочетаются две вещи. Вот посмотрите, чтобы научиться чему-то хорошему, квалификацию обрести, без чего невозможно какое-то счастье, необходимы большие усилия, труд. А труд сродни страданию. Трудно, мы говорим. То есть труд сопряжен с некоторыми страданиями добровольными. Любое усилие. Вот представьте, вы деятель искусств или ученый, сколько нужно трудиться, сколько труда, сколько усилий, сколько нужно выстрадать это все, чтобы достичь какого-то уровня и потом сказать, я прожил счастливую жизнь, я достиг чего-то. Счастье, как некое чего-то достижение оценивается у нас, потому что оно не статично, но экстатично, но должно быть в движении, должна быть какая-то цель, какая-то целеустремленность, какое-то вот развитие. Мы так понимаем счастье. А страдание – это то, что нам мешает на этом пути. Трудности приходят, трудности. Но на самом деле интересный опыт. Один ученый пронаблюдал бабочку в коконе. Она еще не бабочка, она вот уже пытается быть бабочкой. Она должна выйти из кокона, из этого шелкопряда. И когда она выходит, она уже должна стать бабочкой. Знаете, это гусеница, шелкопряд, он плетет этот кокон, сам себя облетает, и там находится какое-то время. А затем начинается вот такое вот мученическое движение. Бабочка должна выйти из этого очень тугого кокона. И он видит, как какие страдания претерпевает это живое существо, с каким огромным трудом ей нужно выбраться из этого кокона, чтобы наконец расправить крылья и полететь. Я подумал, странная вещь какая-то. Что это за задумка природы странная какая-то? Почему с такими усилиями? Почему с таким трудом? Он решил помочь бабочке. Взял лезвие и надрезал кокон. И вот бабочка очень легко появилась на свет, но летать не умела. Она не обладала этой силой, этой решимостью. Не сформировалась. И когда мы говорим о прогрессии, о развитии своих качеств и способностей, которых у нас нет, это всегда значит какие-то усилия. И веды говорят, принимайте эти усилия как аскезу добровольно, тогда вы не будете страдать. Есть разница. Допустим, если вы берете и поститесь 3 дня или 5 дней для оздоровления, вы же не страдаете. Собственно, вы нормальный, счастливый человек. Вы голодный, но вы нормальный, умиротворенный человек. Потому что вы добровольно это делаете. У вас есть цель и смысл. Вы не замечаете их страдания. Вы даже радуетесь, что я 3 дня, 5 дней постился. Я выдержал это. И как хорошо, как легко мне потом было. Я достиг чего-то. Видите, сейчас эту трудность, аскезу. А теперь представьте, что вам просто нечего есть 5 дней. Да вы страдаете. Да вы в панике вообще. Да вы будете говорить, Бог, зачем тебе мои страдания вообще? Что ты устроил тут такое? Вот есть разница между добровольной аскезой и вынужденной аскезой. Вынужденная аскеза – это страдание. Добровольная аскеза – никогда. Если мы согласны с вами прожить трудную жизнь, мы не будем жаловаться никогда, ни на кого, ни на что. Если мы согласны принять трудности, если знать, для чего они нужны, смысл их, вот этот смысл жизни утерян, поэтому люди не понимают. Мы хотим жить в комфорте, мы хотим быть в счастье, мы хотим, так сказать, минимум усилий, больше максимум плодов труда. Все же так хотят. Меньше работать и больше получать. Ну, а что-то неизвестно. Это психология любого обычного человека. Всегда тут были революции, перестройки за уменьшение рабочего дня, за увеличение заработной платы. А какая еще причина? В школе там учили. И больше ни о чем люди не думают. Они хотят вот что-то вот просто заработать, а потом ничего не делать, освободиться от всего этого. Они хотят просто вот этот кокон надрезать свой. Избегать каких-то трудностей. Но так мы избегаем прогресса. Вы понимаете, какая интересная вещь? Устраивая технический прогресс для нашего комфорта, мы избегаем духовного роста и прогресса, личного. Вот какая странная вещь происходит, прямо противоположным образом. Наука и техника могут развиваться, а человек при этом может деградировать качественно. Это не секрет. Это может быть даже очевидный факт. И когда мы говорим о счастье, если вы чувствуете счастье, или сейчас вот кто-то из вас имеет счастье, знаете одну вещь. Вопрос, для чего дается это счастье? Это ощущение счастья. Как вы думаете? Для наслаждения? О, как мне хорошо. Тогда наркотик вполне может отвечать этим запросам. О, как хорошо. Потом еще бросьте, и еще тоже хорошо. И опять хорошо. И снова хорошо. И ничего не волнует. Нет, нужно знать одну вещь. Счастье дается для испытаний будущих. Счастье усиливает наш разум, чтобы мы стали сильными в преодолении препятствий. Это некая внутренняя сила счастья. Для того, чтобы мы делали следующие шаги. Например, юноша и девушка счастливы, когда влюбляются. Понимаете, о чем мы говорим? Впереди будет трудная жизнь. Это счастье им необходимо. Без этого ощущения счастья они не проживут эту жизнь, понимаете? Они разбегутся на следующий день просто, через неделю. Потому что характеры разные. Они могут ссориться, могут не понимать друг друга. То есть жить вместе. Но когда есть любовь, когда есть вот это счастье, вот эта сила, она помогает нам преодолевать вот эти трудности, которые необходимо преодолеть, чтобы возвысить эти отношения, а качественно улучшить себя. Невозможно без трудностей научиться летать. И поэтому, как доска у нас есть. Все начинается, как бы наше развитие с счастья. Ребенок начинает что-то делать, творить ли, там, действовать, и это приносит ему счастье. Счастье толкает его к обучению. Ему нравится это чувство счастья, испытывать познание мира, предметы какие-то, искусство, читать книги, для него все это вновь. Складывать даже слоги, представьте, как удивительно. Мы уже к этому привыкли, правда же? Не задумываемся. А вот вы задумываетесь, вы снова станете ребенком. Вы думаете, как удивительно. Ну, как это так происходит? Вы берете ма и ма, и получается мама. Ну, это супер вообще. Вот из каких-то непонятных вещей вдруг раз и образ появился. Из каких-то вот вещей раз и образ. Берете краски, карандаш и раз и образ на бумаге получился. Удивительно. Вот так вы не видите, а на бумаге видите, как красиво, как удивительно. Вы начинаете понимать, что все удивительно вокруг. Эти слоги, эти образы, эти числа, которые складываются, делятся. Как все удивительно оказывается. Вы испытываете счастье. Для чего? Чтобы потом это знание применять дальше. То есть, следующие требования будут. То есть, всякий раз, когда вы испытываете счастье, вы должны знать, что впереди вас ждут испытания. Обязательно. Например, из Евангелия Иисус готовится, ну, так сказать, к своему последнему шагу в миссии. Какой это последний шаг? Он идет на распятие. Так. И он говорит, может быть, эта чаша пройдет мимо меня. Он молится. Вот. Может быть, эта чаша мимо меня. Но, впрочем, воля твоя, не моя. Он соглашается на это. Он тоже испытывает некоторую трудность. Видите, он готовится к этому. Конечно, это очень счастливая личность. Он такой великий мессия, пророк. Он связан с Богом. Он в блаженстве пребывает, в знании пребывает. Но и он тоже готовится сделать еще какой-то шаг, еще большую жертву, на которую не способен обычный человек. Это страшно, то, что он сделал. Ну как можно, знаете, вот просто взять и страдать за этих всех грешников, которые в невежестве, не понимают вообще, что он даже говорил. Тем не менее, он хочет сделать этот шаг, он решает, говорит, впрочем, воля твоя, я приму это. Что потом было, помните? Что описывается? На него снизошел как бы некий свет, говорится, описывается. Все одежды стали белые у него, видели ученики. И он окреп духом. Он почувствовал это счастье. Это счастье, значит, вы крепки духом. Если вы несчастны, вы слабы. Если вы счастливый человек, вы сильный. Итак, перед тем, чтобы как принять какую-то аскезу, какое-то добровольное страдание для того, чтобы мы могли улучшить себя качественно, мы должны получить вот это вот представление о счастье. Без счастья мы даже не знаем, что делать и куда. У нас нет решимости это сделать. Когда вы точно любите человека, у вас такая решимость быть вместе, и жениться, расписаться, и дать обещание, и все остальное, потому что там есть вот это счастье. Но счастье также означает синоним вера. Откуда это вообще чувство счастья приходит? Это вера. Если вы верите, это и есть счастье. А не верите, это и есть страдание. Вот приходят какие-то трудности в жизни. А вы не верите, что это нужно вам, понимаете? Вы не верите в эти страдания, и вы страдаете. Вы их называете страданиями, просто трудности. Но если вы смотрите, и вам нравится этот человек, и вы счастливы, почему? Что вы верите, что он принесет вам счастье. Это просто вера. Старшие понимают, что вот вы еще наивный человек, вы доверчивый просто человек, что впереди много трудностей, они плачут на вашей свадьбе и говорят, может быть, вы повезет, конечно же, да. Берегите свою любовь, да-да. А вы даже не понимаете, о чем они говорят вообще. Странные эти старые люди. По всякому поводу плачут. Они не понимают, у нас любовь, у нас счастье уже есть, понимаете. Видимо, у них не было никогда любви в те старые времена. Нет, но в старые времена любовь была гораздо глубже. Если почитать Махабхарату, вот те старинные легенды и прочее, там примеров больше любви, чем в нынешнее время. Вот это глубокой любви. Потрясающее наше воображение совершенно. Там описаний больше таких, глубже отношений. Сейчас она более-менее становится поверхностной и кратковременной. Все больше и больше как бы такое имеет природу, более бытовую. А когда-то люди на самом деле великие дела совершали, героев было много, потому что они умели любить. Итак, любовь – это вера друг, то есть счастье – это вера друг друга, счастье – это вера в страну, счастье – это вера в закон, что меня защитит, счастье – это вера, что солнце всегда будет светить, счастье – это вера в то, что никогда не случится со мной несчастье, не так ли? Это вера. И, собственно, цивилизованная жизнь начинается с веры. Веды говорят, что каждый человек должен быть счастлив, любой. Неважно, какого он возраста, какого он уровня, не имеет значения. Но каждый должен иметь позитивный ум, иметь веру в светлое будущее, в свой путь. Так оно и должно быть. Сейчас вы увидите, согласно вот нашему рассуждению, что на самом деле нам дано всем быть счастливыми и сильными. Но есть одно «но». Это связано непосредственно с нами, каждым из нас. Мы, собственно, сами же отказываемся от своего счастья. Никто другой. Никто другой за нас это не сделает. Несчастье означает, это мой личный отказ был, мой личный выбор. Одна из причин, почему так происходит. Почему мы делаем неверный выбор? Иногда даже сознательно принимаем выбор, который мы знаем даже заранее, что это счастье мне не принесет. И делаем это. Ну, конечно же, невежество, есть какое-то упрямство, есть какой-то характер неправильный. И счастье должно подтвердиться выбором, действием, это общением. Общение с чистыми и святыми людьми. Общение имеется в виду хорошее общение. Если у нас есть вера в будущее, в свою жизнь, вера в Бога, абсолютную истину, вера проникает в сердце, мы чувствуем вдохновение от того, что это существует, что душа вечна, как мы только что слышали. Если это проникает в разум, в сердце, мы почувствуем счастье, некое такое вдохновленное состояние. Ведь это же правда. Если мы поверим в это, мы почувствуем вот эту энергию счастья. Как ее поддержать? Общением. С теми, кто это хорошо знает, кто утвердился в этом. Есть санскритские термины. Если вот этот уровень счастья и веры называется шрадха, то этот уровень называется саду-санга. Второй уровень. Санга означает общение. Вся наша жизнь зависит целиком от того, с кем мы общаемся. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. С кем поведешься, то и наберешься. Это самый главный принцип нашего развития. Поэтому говорится, что человек должен общаться всегда с более продвинутыми людьми, чем он сам. Это критерий развития. Если мы общаемся с людьми менее продвинутыми, чем мы сами, мы вместе с ними деградируем, обретаем их привычки. С равными можем поддерживать себя, но когда хотим прогрессировать, мы должны общаться с теми, кто выше нас, что, может быть, не очень нравится. Видите, это счастье, подобно, счастье общения подобно яду сначала. Знаете почему? Потому что старший, чистый человек, более высокого уровня, он видит наши недостатки очень ясно. Ничего скрыть невозможно будет. В их присутствии я себя чувствую не всегда комфортно. Как бы неполноценно. Поэтому мне не очень нравится, может, такое близкое общение. Видите, не так-то просто принять хорошую вещь, оказывается. Как я могу общаться с человеком, который выше меня, вот скажем, вот, и понимает все мои несовершенства при этом? Как я себя буду чувствовать? Многие люди чувствуют себя совершенно скованно, неловко в присутствии людей, которые превосходят в интеллекте, скажем, или в качестве. И просто говорят, здравствуйте, до свидания, да-да, и в свой круг. Просто там, где им хорошо, комфортно, где одинаковые привычки. То есть мы отказываемся от близкого общения. Собственно, это привычка всех обычных людей. Поэтому мы говорим, от счастья человек отказывается сам. Потому что оно сначала подобно яду, вначале, но результат-то какой удивительный. Если вы общаетесь с такими возвышенными людьми, вы сами возвышаетесь. В конце это мед, вначале яд, а потом-то мед приходит. Вот этот яд отпугивает. Почему так все устроено, скажите? Почему сразу мед, и потом мед, и снова мед, и еще больше мед, и масло, и сыр, потом и снова мед, и сахар. А вот именно вот яд обязательно. Есть интересная вещь. Счастьем нельзя злоупотреблять. Пока у нас есть ложное эго, эгоизм, и есть тенденция у всех злоупотреблять своим положением и счастьем, любой вещью, что мы имеем, мы гордимся и злоупотребляем, применяем это в свое удовольствие, мы считаемся неискренними. Пока это есть. И вот чтобы проверить искренность желания, сначала пройдите через яд. Вот, понимаете, эта бабочка должна вот этот кокон разрывать, вот показать, что ей надо вот выйти, ей нужно летать, она хочет, она решительно старается со всех сил, понимаете? И она преодолеет. Не было еще такой бабочки, которая бы не разрывала кокон. Помощь, оказывается, не нуждается она, как может показаться. Ради вот этого вот дешевого счастья, знаете, облегчить ей этот процесс, а в итоге она просто слабая становится. неполноценное существо. И также здесь, если мы хотим на самом деле хотим вырваться вот из своего кокона, мы должны проявить вот эту вот решимость, этот яд преодолеть. Вера поможет нам. Вера помогает преодолевать такие трудности. Вы говорите, душа вечна. Но это же трудно понять. Тем более трудно достичь. Зачем вы смущаете столько людей? Душой, душой. Все о душе говорят, знаете. А вот кто? Единицы только достигли. Вы не правы. Не единицы, а те, кто желал достиг этого. Придут единицы. Почему вы считаете математически? Каждый может, кто желает достичь этого. Это написано в Гете, написано в других книгах. Это предназначение человека. Это не что-то особенное. Это дано каждому человеку. Вот это представление, подумать об абсолютной истине, о себе, о душе, почувствовать счастье, вдохновение и пойти, встать на этот путь. Дано каждому человеку. Если он имеет искреннее желание, каждый может достичь такого совершенства. В одной жизни. Ну, во всяком случае, сейчас это так. В одной короткой жизни. Может быть, даже если это жизнь 15-20 лет всего, сознательных. Достаточно уже этого. Итак, общение здесь имеется в виду с продвинутыми, святые. Саду, санга, санга, общение. Садху – это слово интересное. Садху означает великолепные, чистые, потрясающие. Саду – такое интересное слово. Также святой означает чистый. То есть общайтесь с людьми чистыми, великолепными, счастливыми, знающими в знании и прочее, прочее. Садху называется. Саду, санга. Ищите таких людей. Когда-то я общался с одним человеком, не в России, из правительства. И он спросил меня, что посоветуете, как улучшить ситуацию в стране. Там совсем было тяжело в то время. Дайте совет какой-нибудь. Ну, там была небольшая лекция, там общение, и в конце концов мы остались наедине, он спросил меня вот так, личный совет, что делать дальше. Я подумал и сказал, вы знаете, найдите людей чистых в своем обществе, мудрых, добрых, но таких святых людей, найдите. И покажите их всем остальным людям, как пример. С этого начните. Вот просто их нужно показать. Мы же показываем по телевизору разных людей, правда же? И на радио разных людей приглашаем. Так вот, пригласите садху, отличных людей, лучших людей покажите, качественно. Вот которые на самом деле хотят что-то пользу принести всем, не требуя ничего взамен за это, просто болеют душой, знаете, за все живое. Есть же такие люди, в любом обществе, я уверен, везде, в каждом городе, в каждой деревне, в каждой стране, они всегда есть, процентом отношений немного, но они обязательно есть такие люди. Вот найдите их и покажите их, чтобы они стали такими неформальными как бы лидерами, и общество начнет меняться. Постепенно все станет на места. Интересна была реакция этого человека. Он ответственный, представьте, он в правительстве. Он задумался, стал очень серьезным. То есть человек-то разумный, он понимал, о чем я говорю. И сказал, а где же их найду? То есть он мог бы сказать еще другие слова, я их не встречал, не видел таких людей. Их, похоже, нет. Вы видели, кстати, такого же человека, как Иисус Христос? Означает, что никогда не было. Вот бывают, тем не менее, такие люди. Ницше, во всяком случае, во времена безверия, сделал смелое предположение. Сказал, я не встречал таких людей, как Иисус Христос, но я допускаю, что такие люди могут быть. Вот это допущение было. Знаете, опасное было допущение, оказалось. И так и создался этот вот образ неправильный, образ Супермена. Иисус Христос – это прообраз Супермена, который потом уже из Ницше перешел в Адольфа, идея. Она извратилась, видите, злоупотребили этим образом Иисуса Христа. Видите, не случайно этот образ ушел на какое-то время. И как только он вернулся, видите, он сразу превратился во что-то страшное. От святых людей, от саду санга, мы также видим могущество, влияние огромное. Если мы хотим с этой стороны общаться, мы совершаем серьезную ошибку. Вот это неискренность. Серьезную ошибку. Очень многие люди страдают тем, что когда они общаются с высоко продвинутыми людьми, они начинают их имитировать, подражать. чтобы просто это ради своей собственной славы это сделать. Как это называется языком психологии? Раствориться в лучах лидера. Раствориться в его славе, сказать, и стать частью его славы. Таким образом. Не так давно, несколько лет назад, в Америке, где-то в Канаде, был слет, мировой слет Иисуса Христов. Мне кто-то, я не читал, но кто-то мне рассказал об этом вполне убедительно, даже из разных источников я это слышал, но не читал. Возможно, не публиковалось, но каким-то образом мне рассказали, что вот где-то там, в Северной Америке, такой слет случился, международный, мировой. 200 Иисусов Христов слетелось туда. И главный, собственно, вопрос, который они поставили в конечном итоге, кто же из них подлинный? Так они установили и разъехались. То есть каждый остался при своем мнении. Вы встречали какого-нибудь Иисуса Христа? Я встречал. И ни одного. И богов видел тоже. После одной лекции ко мне подошел молодой человек когда-то и сказал, я Бог. 21 год ему. Ну, я уже сталкивался на Невском проспекте с одним богом когда-то. Он с удочкой шел на него ловить рыбу. Он также представился мне. Поэтому я уже знал, что нужно делать. Не нужно спорить с этими людьми. Не нужно их беспокоить. Я сказал, ну, поздравляю и руку пожал ему. Его это не удовлетворило. Он сказал, и что, вы никак не оцените? Я представился, что вы как-то оценили это все. Я спросил его, и что, с этим все согласны вокруг? Он говорит, нет, кругом одни идиоты. Никто не понимает вообще. Я сколько пытаюсь объяснить всем, знаете, вот кругом одни идиоты какие-то. Откуда, скажите, это? Потому что он слышал что-то о Боге, что слышал об Иисусе, видите? Там тоже общение, но не саду-санга, неправильное общение. Когда мы общаемся с более продвинутыми, мы должны общаться как с равными с ними. Или для того, чтобы стать такими же, а потом, знаете, веревочная лестница забрался, а потом она не нужна, отбросил ее. Это мошенничество просто какое-то. Потому что отношения с Богом вечные. Мы никогда не станем Богом. В этом нет никакой необходимости. Если вы искренний человек, вы сразу откажетесь от этой концепции. Я Бог. Сразу выбросите ее навечно. Почему? Потому что так вы теряете любовь. Вы никогда не откажетесь от любви к Богу. А любовь означает два. Слияния нет. Любовь к самому себе неполноценна. Как минимум две личности должны быть. Поэтому, если вы обретаете настоящую любовь и счастье вот это вот, к Богу, вы никогда в голову не придет мысль, что вы есть Бог. Тогда где же любовь? Это эгоизм уже. Все. Поэтому, когда у людей нет этой любви к Богу, они сожалеют, а почему вот это неравенство? Вот Бог великий, и я маленький. Червь земной, так сказать. И как же, это издевательство какое-то, видите, это в творении получается. Неравенство, он безграничное, я вот маленький, за что? За что? Почему так? Почему рылом не вышел, так сказать? Когда нет любви, люди могут сказать, почему я не Бог? Почему я не Бог? Почему я не Бог? Почему Бог не создал нас всех одинаковыми? Но говорится, Бог один, и нет ничего, кроме Бога вообще. Мы тоже его энергия. Например, солнечный луч. Это же солнце тоже. И не солнце. Но как не солнце? Солнце. Ну вот не само солнце. Нет солнца. Очиньте пьеда тата. Непостижимое единство и различие. Мы и едины с Богом, и отличны от Него. Качественно вы такой же, как Бог, как душа. Ну, конечно, нужно эти качества вернуть сейчас. Они угасают в материи, как искра в воде. Вот отсюда эти страдания, что мы не можем проявить себя в материи, она нас сковывает, вот эти вот телесные представления, ум, разум, ложное эго, земля, вода, огонь, воздух, эфир, вот эти вот составляющие элементы этого тела, это вот футляр, плотный футляр. И я выглядываю через видеосистему оттуда, из этого футляра. Пытаюсь что-то понять через аудиосистему, настраиваю. Если мне что-то нужно... А осознать я должен потрогать рукой. Так, что это такое? Бумага, ясно все. И глаз, и осязание помогают мне внутри тела получать какую-то информацию, воспринимать что-то. Но это то же самое, как вы едите сладкую конфету, очень вкусную, через язык, покрытый изолентой старого образца. Такая черная, пропитанная гудроном, по-моему, да, такая липкая лента. Вот раньше такие продавали, я помню, такие вот были. Диски нужно было размазать с таким запахом хорошим. липкая такая она, вот черная такая была. Типа морлевка такая крепкая, пропитана каким-то непонятно каким-то жутким веществом. И вот, вот этой изолентой вы обматываете язык плотно, а потом берете птичье молоко или Рафаэла. И говорите, о, прекрасно, прекрасно. Но что бы вы ни пробовали, какие самые вкусные вещи, всегда будет привкус этой изоленты. Не избежите этого всего. Никогда полноценно не сможете воспринять вкус. Святые еще дают пример. Пример как бы для святых необычный, но дают. Не смущайтесь. Садху использует такие примеры. Если вы хотите наслаждаться любовью, вы же раздеваетесь. Вы же в одежде не остаетесь. Потому что через одежду не будет полноценного ощущения любви. И если вы хотите на самом деле обрести любовь к Богу, вы должны снять вот эту одежду телесную. Находиться в духе. Вот только тогда вы поймете, что это такое. И там страданий нет. Страданий нет. Они относительно иллюзорны. Конечно, невосприятие есть. Но посмотрите, это всего лишь восприятие. Это значит, границы восприятия. Страдать – это границы восприятия. Не само восприятие, а границы. Пределы восприятия. Мне нравится тепло. Но ближе к огню – хуже. Еще ближе – страдание. Предел. Предел. Но есть тела, у которых нет предела восприятия. И они называют огонь страданием. Например, холодная вода. Вы не назовете страдание, это или наслаждение, пока не прикоснетесь к ней. Это не страдание, не счастье, это просто холодная вода. Если вы это изучаете вне чувственного восприятия, вы просто как физик измеряете температуру ее, пишете ее формулу, и все, и указываете ее объем и вес, и все. Почему тут страдание или наслаждение, видите? Если, но как только вы соприкасаетесь чувственно с ней, вы называете это либо страданием, либо наслаждением. Органы восприятия обманывают нас. Тело, изолента ставит нам пределы возможностей. Это было еще с начала творения. Первое живое существо в этой вселенной появился Брахма, который потом творил, заполнял эту вселенную планетами, живыми существами. Брахма – творец, так он переводится, совершенный. Из частей своего тела он потом начинает создавать все эти вещи. У него 4 головы. Интеллект вселенский. Этим интеллектом он заполняет всю вселенную сейчас. Это сознание Брахмы, что мы видим, творение Брахмы. Все просчитано. До от мельчайшего, до величайшего этой вселенной. Заполненный этим разумом вселенским. Мы его ощущаем иногда. И он первое живое существо, которое появляется в этой вселенной. Из лежащего в другом измерении Вишну. На океане этой вселенной. Она была заполнена водой, его потом божественным. Там он возлежит в йога-нидре. Он спит. Он активно не участвует в этом творении. Он его поддерживает. Это сон Вишну, говорится, это творение. Мы же говорим, жизнь как сон. Очень похоже. Но не наш сон, а его сон. Если бы я был в своем сне, я бы мог бы, знаете, ну, хозяйничать здесь бы, регулировать этот сон. Но я не могу регулировать этот сон. Это не мой сон. Я во сне Бога сейчас пребываю, существую. В иллюзии, такой сказать, материальной. Из пупа этого Вишну вырастает стебель лотоса. Не удивляйтесь, пожалуйста, хорошо? Ну, что тут сложного? Для Господа это совсем не сложно. Лотос даже из грязи может вырасти. А что ж, с пупа Вишну, не проблема. Это не сказка. Лотос небывалой красоты. Вот это лотос, это совокупность всей кармы вселенной. И когда она раскрывается, там Брахма уже находится готовый. Дюймовочку читали? Это та же самая история. А человечная просто. Тоже этот цветок очень красивый. Образ. Мы видим образ очень интересный. Знаете, цветок, и там что-то удивительное. Оп, и там такой Брахма четырехголовый сидит. И ничего не понимает вообще. Кругом тьма, и он только появился. А все рождаются в невежестве, говорится в этой мире. Закон такой. Никакой бы вы ни были разумны или мудры в прошлой жизни, вы родитесь обязательно в невежестве. Вы забудете все на какое-то время. Вам нужно восстановить характер, образование, попасть к нужным родителям, в среду какую-то хорошую. Это тоже должно быть организовано. Иначе вы себя не проявите. Вы забудете все это. Например, за плохую карму бывает так, что у вас есть потенциал, но общения нет нужного, и вы забываете все самое лучшее. Это неудача, говорится, неудачливый человек. У него такой потенциал, но не было общения, и все зря. То есть что-то неблагоприятное совершил и попал в плохую среду, родился. Хотя потенциал тоже есть. И вот Брахма имеет гигантский максимальный потенциал. Говорится, что он достиг этого уровня, это живое существо, благодаря только одному качеству. Вот послушайте. Одному качеству только. Всепрощению. Как трудно это делать. Всепрощение. Вот Брахма достиг этого уровня, когда обрел это качество. Заслужил этот уровень рождения. Непосредственно от Вишну. Нет какого-то родителя, понимаете, материального. Не было никакого материального рождения. Его называют нерожденным по этой причине. И когда он смотрит вокруг, он не видит ничего. Это тьма кругом. Ничего не может понять. Что это такое? Где он? Откуда? И что делать вообще? Ладно, он здесь родители, они нам скажут, что делать. А он ничего не видел. Но при этом великий интеллект. Скажите, как проявляется великий интеллект? Сейчас я вам расскажу одно чудо. У каждого это чудо, опыт есть. Интеллект означает, вы не знаете ответов, но есть вопрос. Вам не кажется это чудом? Вот человек не знает ответов, а вопрос-то есть. Откуда? Это называется интеллект. Божественная энергия. И вот Брахма начинает задавать вопросы. Кто я? Что это такое? Откуда? Что делать? Он начинает сначала исследовать, как ученый, эту жизнь. Он смотрит так. Лотос, стебель, вниз. Пойду туда. Источник, видимо, там. Он спускается до основания этого лотоса и дальше идти не может. Почему? За пределами этого основания смерть. Мы не можем за эту черту перешагнуть. Мы ограничены в своем опыте. Он снова возвращается в этот лотос и догадывается, источник недосягаем, я просто должен к нему обратиться. Логично? Если он недосягаем там на крыше, я не могу забраться сюда, я могу просто сказать, эй, там кто-то есть! Не так ли? Если кто-то есть, если я искренне обращаюсь, скажу, да, я здесь. О, наконец-то нашел кого-то. Ну скажи, что это такое вообще, откуда это все? Ты был до меня, расскажи мне. Тот, кто был до меня, может рассказать, ведь как, откуда я получаю знания. Я же ничего не знаю, когда рождаюсь. Мне сказали, я и принимаю. Вот и все. А откуда родители это задают? Им сказали их родители. Знаний нет, поймите. Тех знаний, если бы кто-то бы имел опыт 10 тысяч лет давности, мы бы знали сейчас больше бы гораздо. Но это забыто. И нам просто говорят, вот Москва, вот работа, вот мама, вот папа, вот школа, вот институт, вот работа. Вот магазин, вот кинотеатр, вот твой паспорт, а вот тебя зовут Вася. Иванов. Василий Иванович Иванов. Все. И вы верите в это? Вы же поверили в это. А зря так поспешили. Откуда родители знают? Это все условно. Они не знают, кто вы. Они просто придумали Васю, и все. И они придумали это имя. Они ничего не знают о вас вообще. Они понятия имеют, кто родился, зачем родился. Ну, Вася пусть будет. Кто он? Мальчик там? Вот, мальчик, Вася, все. Или Петя, или что-то еще в этом духе. И вы это приняли почему-то всерьез. Странно же это все. Вы-то куда смотрели? Ладно, родители, ладно. Ну, вы-то куда смотрели? Как вы в Васе оказались? Вы задумались об этом вообще? Может, вы не хотели этого вообще? Может, вы даже у этих родителей не хотели рождаться? А вот и нужно же спрашивать все это же разум. И тогда Брахма обратился к высшему разуму. Он догадался, что есть источник мой. И он такой же, как и я. Он должен быть живым. Если я живой, он тоже живой. Если я личность, он тоже личность. А как, я же из пустоты не мог возникнуть. Такого не бывает. И вот когда он обратился в медитации, в мыслях, в сердце, он услышал звук во вселенной. Два слога. Мы говорим, мама. Ох ты, мама получилась. Потрясающе. Помните в школе, как удивительно это все было? Захватывающе. А тут... Папа, о, вообще невероятно. Мама мыла раму, потрясающе вообще. Я могу писать, могу читать. Это же тайна вообще. И вот Брахма услышал два слога. Тапа. Не папа, не мама, а тапа. Знаете, для чего? Ему некому было обратиться за помощью. Он должен был сам себе помочь. Сначала мы не можем себе помочь, когда мы маленькие дети. Мы же не Брахма. Нам нужно расти, развиваться, вспомнить еще. Природа проявит себя в будущем, она еще не проявлена. То есть целый процесс, пока мы созреем, достигнем какой-то зрелости и понимания жизни. Но Брама, он уже был зрелым, когда родился. Этап означает, помоги себе сам. Совершай аскезу добровольную. И ты все увидишь и поймешь. Через добровольную аскезу все откроется. Аскеза – это яд, мы говорим. Вот, прими яд, совершенствуйся. Пройди через испытание. Испытание для твоей природы, для тебя. Это некое приглашение к высокому уровню. Например, ведь мы сюда приехали тоже не так просто. Мы должны были преодолеть расстояние. Не так ли? Тоже этапа была. Но если мы хотели, мы приехали, и мы не обращаем внимания. Ну и что? Ну мы проехали тут час-два, потеряли. Но не напрасно. Нормально. А кто-то не может приехать. Он едет в другое место. Он вроде собирался, конечно. Но оказался в ресторане где-нибудь. Знаете, когда мать посылает ребенка за хлебом, он конфеты приносит обратно. Он вроде за хлебом собирался, но когда конфету ел, забыл про это, понимаете? Тапа, он не может эту аскезу еще поддерживать. Он еще ребенок, он еще незрелый, как бы. Поэтому нас приучает к тому, чтобы мы делали и не забывали, зачем мы это делаем, почему делаем, зачем это все, на работу, зачем семья, зачем этот мир, что это такое. Ответов нет, а вопрос-то есть. И вот когда нет ответов, есть вопрос, мы начинаем умничать сами, выдумывать что-то. Я Василий Иванович Иванов. Кто там такой? А вы гордитесь этим еще, знаете. А кто это сказал? Мама и папа. О, Боже мой. Я думал, так это свыше пришло, это просто кто-то придумал. Вам сказали, что вы русский. А может, вы не русский, кто его знает. Это трудно вообще проверить, знаете. Вот кто тут русский, посмотрите. А что вообще говорит, что вы русский человек? Кокошников нет. Никого под горшок не постригли. Ничего русского не вижу вообще. Не в лаптях, а да еще на джипах на иностранных все приехали. И одежды все иностранные. И повадки все тоже какие-то не русские. Посмотрите. У нас другая совершенно культура. И мы говорим, мы просто называем так и соглашаемся. И потом это становится принято, так принято считать. А вот на самом деле кто я? Итак, Брама стал совершать аскезы. И удивительно то, что аскеза, она обостряет ум и чувства, и разум. И вы начинаете видеть то, что вы раньше никогда не видели. Прямо перед глазами это все было. И вы просто этого не замечали. Интересно, что мы с женой 4 года учились в одном училище, а поженились после окончания училища, познакомились. Не видели друг друга просто. Особенно не замечали. Были заняты чем-то другим. Так случается, что вот мы видим перед собой что-то, не замечаем. Оказывается, что-то очень важное было для нас потом. Что-то вот мы пропустили, так сказать, не заметили в жизни. А потом сожалеем, вот нужно было сделать вот так вот. Итак, тапа. И Брама открыл глаза после аскезы, почувствовал озарение, увидел внизу стебель уходит не куда-то в темноту. Увидел гигантскую форму Гарпада Кашая Вишну, лежащего на половине Вселенной, в йога-нидре. Брама был аж засиял, когда это увидел. Потому что если вы видите Бога или слышите что-то божественное, вы начинаете проявлять Его же качество. Такое же сияние. Это признак того, что вы видите Бога. Ваши слова становятся ясными, мысли тоже, имеющие значение, глубину. Все оживает как бы в человеке, как будто он проснулся. Вот с Брамой это случилось. Он увидел эту форму и засиял сам. Такие же качества проявив. И в это время Вишну открыл глаза. Увидел Браму. У него тут такой лотос, знаете, пупок. Он лежит на ложе из Ананта Шеши, это гигантской вселенской змеи Санкаршана. У него 4 руки с атрибутами. У него гирлянда ваджаянти до пят. У него такие желтые одежды, украшения, жемчуга. Он весь такой, знаете, айшвария, богатство такое, трансцендентное, великолепие. Сияние миллионов солнц. Этот лотос, сияющий Брамой, и Вишну открывает глаза и улыбается ему, и протягивает ему руку. И говорит, поздравляю, Брама, ты достиг успеха. Так, по-дружески, поздравляю, Брама. Хотите так? Ну, надо проснуться тогда. Как только вы проснетесь, вас сразу заметят сверху. Пока вы спите, вы никому не нужны. Нужно проснуться. Но когда спите, еще полбеды. Это еще не проблема. Вот когда вы притворяетесь спящим, вот это проблема. Разбудить будет невозможно. Но спящего легко разбудить. А тот, кто притворяется спящим, невозможно разбудить, верно же? Вот мы говорим, не отказывайтесь от тапы, от своего счастья, от аскезы. Примите разумную аскезу. Не сверхчеловеческую и не вредительскую аскезу в невежестве, которая разрушает интеллект и здоровье, а здоровую аскезу, регулирующую наш разум и чувства. И тогда этими чувствами разума мы сможем совершенствоваться, преодолевать трудности. И трудностей-то мы не увидим никаких. Если вы на самом деле талантливый математик, и чем труднее вам задачу дадут, тем больше вы радуетесь, не так ли? Если вы шахматист, чем больше сложную задачу вам по шахматам задают, тем больше вы радуетесь, наоборот, этому всему. Вот есть чем заняться. Вы любите какие-то сложные, трудные задачи, если вы мастер. Вы можете так вот просто, знаете, дешево действовать. Вы радуетесь каким-то новым вещам, испытаниям, еще большим сложностям. И испытываете восторг просто от этого всего. Это очень важный момент. Кто сказал, что есть какие-то страдания? Страдания более-менее это состояние ума. Принято так считать, что человек страдает. Нет. Знаете, кто страдает? Кто наслаждается страданиями? Больной человек – это тот, кто наслаждается своими болезнями. Он на них постоянно говорит, он себя постоянно жалеет, он всем об этом вызывает сочувствие, сострадание. Вот это больной человек. Вот он. Есть люди, которые имеют болезни, но никогда об этом не думают, под их влияние не подпадают. Это здоровые люди на самом деле. Тело – это храм болезни. Факт. Важно не попадать нам под их влияние, под вкус этой изоленты. Важно сохранить чистоту чувств, чистоту разума. Самое важное – сохранить ясность разума. Не важно, сколько вам лет, 80 или 90, или 30, или 20. Разум важен. Я встречал людей, которые уже за 80 лет, у них абсолютно ясный разум, вы не замечаете возраста, когда общаетесь с ними. Полностью вообще. Потому что ясный, чистый разум, абсолютно рассудок. И есть, наоборот, люди не такие уже пожилые, но у них очень затуманенный рассудок, потому что жизнь не отрегулирована, тапы никакой нет. Они считают, что они страдают, они несчастные, они просто, знаете, старики больные. По своему внутреннему содержанию, они просто больной старик, который может списать на пенсию уже в 30 лет вообще. На все жалуются только. Поэтому есть предназначение. И общение со святыми, к чему это ведет дальше? Это усиливает счастье. Веру. Одно дело, мы верим сами, другое мы видим еще подтверждение в ком-то. А подтверждение можно найти, конечно, в тех, кто достиг этого уже. И когда вера это утверждается, мы чувствуем подлинное счастье, больше непоколебимое счастье. Вот это очень важный момент. Стабильное счастье. У нас время от времени бываем счастливыми, а тут нужно вот стабильное счастье. И общение со святым приводит к практике. Если мы сейчас кому-то скажем, брось есть мясо, брось курить, брось пить. Может быть, человек не сможет это сделать. Собственно, даже может не согласиться, может даже отстаивать это или как-то вот протестовать. Или не суметь отказаться от всего этого. А знаете почему? Он не общался просто с садху. Поэтому нет сил. Сила – это называется решимость. Я сделаю это. Вот и все. Ум говорит, а как ты это сделаешь? Твой дед пил, твой отец пил, твой прадед ел мясо, питекантроп ел мясо тоже. Австралопитеки ели мясо тоже. Как ты это сделаешь? А вы не слушайте. Нет, я это сделаю. Вы просто не слушаете эти вещи. Вообще не слушайте. У вас решимость. Стоп! Я это сделаю, и все. Вот и все. Сомнение и слабость, потому что ум нерешительно говорит, значит, он привязан к каким-то чувственным наслаждениям. Как я это брошу? Это же опьянение, я люблю его. Это как-то скрашивает мое существование, хотя бы, ну, какой-то я имею вид, знаете, когда курю Мальборо, там, например. Зажигалка, атрибуты, там, коробочки такие, все это выглядит, знаете, авторитетно очень. Давайте сделаем так. Если хотите курить, берете газету, отрываете, насыпаете махорку вот так вот. Да, скручиваете вот, и закуриваете. надо ввести вот такой вот вид курения. Не нужно эти культивированные такие цилиндрики, знаете, там с ароматизированной бумагой. Там много ароматизаторов на самом деле. Этим покупаешь сейчас людей. Не нужно писать чистая, как горная слеза, водка. Не нужно. Пишите чистый яд, пейте, быстрее сдохните все. На самом деле, что еще можно ожидать от водки? Ну что? Ну где вы видели, чтобы водка построила вашу жизнь счастливую? Ну где вы видели такое? Где, чтобы она обострила ваш разум, интеллект? Это просто желание быть удовлетворенным, знаете, таким счастливым, дешевым образом за 3,62, раньше так говорили. Она стоила 3,62 копейки. Заплатил 3,62, и ты счастлив потом, целый день ходишь, понимаешь, с друзьями, в обнимку. Как дурак вообще. И все видят, что ты дурак, но ты счастлив при этом. А потом ты имеешь такой уже вид жуткий совершенно, и все равно ты не можешь отказаться. Даже когда ты уже гниешь заживо, ты не можешь оставить все. Смотрите, как ужасно потерять вот этот разум. Нужна тапа, нужна решимость, чтобы уметь отказаться от тех вещей, которые нам не нужны. Это трудно, я согласен, но это полезно. И для этого нужна воля, общение. В общении с садху делает человека могущественным в решениях. Иди и больше не греши. Все. Сказано. Не просто сказано, а прибито на крест после этого. Имейте в виду, это трудно было осуществить эту заповедь, установить. Если бы не прибили на крест, никто бы в это не поверил. Это трудно. Иди и больше не греши. А надо. Это даже задумывается. На самом деле это правда. Ведь надо же. Боже мой, каюсь, грешный я человек. Но не все же не могу, даже когда каюсь, даже когда признаю, как тяжело. А просто потому, что нет саду-санги, общения с преданными. Преданными Богу, святыми людьми. Только по этой причине. Не по какой другой. Когда Москву обороняли от фашистов, здесь погибли все молодые люди, под танки пошли. Один за другим. Пример сильный. Один, второй, третий, все до единого пошли. Все героями были. Пример мой мощный. Это важное общение с героями, важное общение с чистыми людьми, важное общение со святыми. И тогда мы замечаем, что практика, оказывается, она еще больше счастья приносит, когда я уже сам начну эти вещи делать, образ жизни принимать этих людей. Это не путь в религию, это путь к Богу в сердце. Религия – это Бог в сердце. Храм уже есть, вот он. Давайте попытаемся понять. И здесь нет ни католических куполов, ни православных луковиц. Тут вот, вот эта тыковка, вот, которая должна просто сообразить, просто вот это все воспринимать. Потому что нужно время. Это не просто пробить вот эти вот обычные, привычные представления Василия Ивановича Иванов и прочие остальные, все эти обозначения. Придуманные кем-то. На какое-то время. Вот это ценная вещь, конечно же, но здесь также много препятствий. Ум либо враг, либо друг, мы слышали сейчас. С ним, конечно, вот сложно. И практика означает контроль ума. Контроль ума. Как только вы бросаете курить, например, начинается практика контроля ума. Вы сразу услышите, он заявляет «хочу». И когда он говорит «хочу», почему-то ваша рука тянется к сигарете. Вы прямо с ужасом наблюдаете, как это происходит. И рука эта почему-то берет сигарету, вставляет в рот. А другая предательски зажигает огонь. А рот втягивает, понимаете? И вы это вот все видите и ничего не можете поделать вообще. Вообще ничего. Оказывается, вы в полном подчинении. В полном подчинении. Кто же это подчинил? Погодите, я думал, что это я делаю. Оказывается, нет. Материальная природа меня взяла плен. Душа никогда не курит. Видели курящую душу когда-нибудь или пьющую? Да зачем ей это все нужно вообще? Душа согласилась с этим. Она согласилась и свою энергию отдала на курение. А теперь они эту энергию пользуются, они у нее воруют эту пенсию. Да? Она связана по рукам и ногам вот этими вот чувствами, вот этими привычками, вот этими вот уже программами, вот этой целью, подменой всей. Она поверила в это все. Душа просто поверила во все эти вещи. И в название поверила, и в сигареты поверила. И вот эта вера, мы не можем ее сломить, эту материальную веру. Человек сейчас верит в собак больше, чем в Бога. Понимаете, любит собак больше, чем Бога. Это вера. И он счастлив. Есть сигареты, есть водка, есть в холодильнике продукты. Меня его зовут Иван Иванович Сидоров. У меня вот такой-то счет в банке. Вот это чушь, понимаете? Душа это не Сидор, не Иванов. И счета в банке никакого нет, ей не нужно абсолютно. Ей даже на работу ходить не нужно. В духовном мире нет ни фабрик, ни заводов. Нет, ничего этого не существует. Природа все дает. Здесь тоже когда-то опыт был такой, в золотом веке. Природа все давала, никто не работал. Люди все были парамахамсы, все были только духовными людьми. Или арии, это культура ариев. Но поскольку мы с вами создали вот этот мир страданий, вот этих мир пробок, мир обозначений и поверили во все это, теперь мы говорим, а зачем Богу все это нужно? Вот он натворил, посмотрите. Вот удивительно, что мы сами это сделали, и мы говорим, вот натворил, а? Творец. А знаете, что он говорит? Бхагавад-гите, оставь все это, иди ко мне. Оставь все это. Ты был когда-то животным, ты был когда-то и лягушкой, и растением, оставь все это. Иди ко мне, стань духовным. Снимай эти одежды. Все равно же оставишь ту одежду, не одевай новую. Вот это искусство. А для этого нужно победить ум. Думать-то нужно о божественном. Вот это смена одежды настоящая. Не то, что мы на старую одежду новые заплаты пришиваем. Знаете, вот я не был счастлив, как собака, а сейчас я попытаюсь счастливым, как кошка быть. Я не был счастлив, как честный человек, сейчас буду счастлив, как мошенник. Я же это сам выбираю, потому что я вижу, мошенник-то лучше меня живет. Смотрите, я учусь у него. Кто выбирает, смотрите, кто отказывается, кто принимает? Я это делаю при помощи вот этой самой веры. Поэтому, кажется, вера должна возвыситься до абсолютной истины. И с этого начинается новая жизнь, практика. Практика называется баджана-крия. Крия значит делать. Баджана означает, вы прославляете божественные теперь качества. Вы не говорите о материальных качествах. Вы не говорите, какая водка лучше, какая женщина красивее. Вы об этом не говорите. Вы представляете божественные качества теперь. Совсем другое. Тот же ум используете в другом направлении. И он уже под контролем называется. Позитивен. И когда в процессе практики человек достигает уровня чистоты. Чистота сердца. На санскрите это называется анартха-неврити. То есть анартха означает нежелательные вещи в моем сердце. Какие-то пороки, недостатки, дурные привычки. Анартха. Артха значит хорошо, анартха значит не нужно это. Например, жадность, она не нужна человеку. Вообще не нужна. Зависть вообще не нужна ему. Ему нужна любовь, счастье. Да, это артха. А это анартха. И вот в процессе практики, именно когда человек совершает практику, сердце очищается. Анартха, не врите, нет больше этих анартх. Очищается сердце. И вот тогда вы чувствуете удесятеренное счастье. Ну, уже реально в сердце стабильно чувствуете счастье. Это называется уровень ништха. Я пишу по-русски, простите, нужно по-русски написать. Твердая вера здесь. Твердая вера. Твердая вера – это не что иное, как научное знание о душе. Если нет возможности получить научное знание, у меня некая слепая вера, это называется религиозность. Вера есть, знания еще недостаточно. Это уже религиозность, уже направление как бы выдвинуто. Но если вы это постигли, это уже не религия. Это уже высшая цель религии, куда она указывает. Это твердая вера, это научное обоснование присутствия души, потому что вы и есть душа. И тут парадокс на этом уровне. Вы слышите о душе и думаете, чудеса. Вы удивитесь на этом уровне. Чтобы, когда вы не стали слушать, будете чудеса. Невероятно. И если вы увидите душу, вы скажете то же самое. Чудеса. Невероятно. Прямо перед вами. Вы никогда не скажете, а, я видел уже, да. Душа, да, их тут много душ этих бегает. Это не материя, к которой мы уже привыкли и мы приняли, обусловились всем этим и поверили во все это. Нет. Это всегда новое, удивительное, обновляющее, освежающее. Это жизнь называется. Это загадка творения. Настоящая тайна тайн. Жизнь, что такое же сама жизнь. Душа в теле, я сам. Без этих всех обозначений. Я частичка Бога. Это в результате прославления, очищения, и мы получаем этот дар, глубокое счастье. Оно описывается как вкус. Мы забирались на высокую гору Алатау, Алма-Ата, и мы пешком пошли туда, там горы прямо вот. У подножия гор город расположен. Очень красивые предгорье, горы, прекрасные места. Ну, восхождение всегда трудно. Мы шли где-то часа полтора, наверное, вверх. Еще был утренний туман. Я видел, как эти горы, эти скалы, орлы такие из тумана выглядывали. Это что-то было мистическое зрелище. Ущелья были гигантские. И, наконец, поднялись на какую-то гору очень высоко. И что мы там увидели? Чистейший родник, источник. Это было как чудо. Это называется ручей в вашем сердце. Когда сердце очищено, на огромной высоте бьет этот родник вкуса, открывается. Открывается сам. Счастье. Не где-то счастье. Не просто вера, а обретенное ваше, неповторимое ни на что. Никто не может заменить или забрать у вас его. Это нельзя чем-то подменить, нельзя скопировать. Это ваша индивидуальность, понимаете? Это вы сам, ваша, это жизнь. Говорится, что когда этот родник открывается, он больше не закрывается. Процесс необратимый. Ну, конечно, выбор остается, если мы хотим. Но вряд ли кто-то захочет отказаться от этого. И тогда мы скажем, вот для чего, оказывается, существует жизнь. Вот что такое душа. Никому эти страдания не нужны. Страдания – это просто предел моих возможностей. Если я что-то не понимаю, я страдаю. Если мое тело замерзает, в лед превращается, я страдаю. Если он сгорает – то же самое. Если переполняю желудок – предел, я страдаю. Все, где вот эти пределы, я называю страданием. Но на самом деле страданий никаких нет. Если вы в духовном теле. В огне вы не страдаете, душа в огне не горит. На морозе вы не замерзаете. И мечом вас рассечь невозможно. Вы душа. Вас нельзя иссушить ветром или растворить в воде. Это написано в Бхагавад-гите, эти стихи есть. Душа неразрушима. Наджаяте мрияте вакада чин. Для нее нет ни рождения, ни смерти. Человек умер, так принято считать. Но на самом деле никто никуда не умер. Тело. Оставила душа сознание тела. Вот и все. Это тело это было мертвым. А что вы беспокоитесь? Видите, это совсем другое отношение к жизни и смерти. Мы с вами на пороге как бы нового этапа культуры. Потому что отношение к жизни и к смерти будет сильно меняться в это время. Это интересно, потому что в наше же время сейчас так много насилия, много этих войн происходит. И мы уже привыкли к этим убийствам, смертям, знаете, уже. Столько всего этого уже видели, слышали. А значит, что человеческая жизнь иногда теряет цену просто. Обесценивается. И иногда мы спрашиваем, почему все так? Неужели нет ничего святого? Неужели нет ничего ценного вот в людях? Неужели вот так вот можно их просто пушечное мясо превращать? Неужели для этого не родились? Нет, конечно. Нужно избежать всего этого. Нужно принять свое предназначение. Тогда судьба меняется. Если мы не принимаем это предназначение, тогда просто пушечное мясо. Ну, это значит что? Человек родился для того, чтобы съесть, там, скажем, тонну колбасы, два вагона зерна за свою жизнь, наполнить туалеты, сжечь столько-то бензина в своей машине и просидеть несколько лет в кабине. Если все суммировать, сколько мы сидим в пробках каждый день? Ну, суммируйте, сколько в месяц получится, сколько в год, сколько за жизнь? Да несколько лет вы просто будете в кабине сидеть. И все. Сожжем бензин, потратим деньги, выкурим столько-то сигарет и умрем. Это что, предназначение? Это исполнитель. Вот я где-то там в какой-то квартире поселился летом. И вот этот звук. Кр-кр-кр. Днем и ночью, понимаете? Что ж такое? В косяке. Короед какой-то там живет. Юг России где-то там, знаете, где-то под Краснодаром, что ли, какой-то домик был деревянный. И там этот кр-кр. Вот и ночью, и днем не устает. Я там уже книги читаю, лекцию, а он кр-кр-кр. Не отступает, понимаете? Он сверлит все это. Вот это предназначение у него. И что, у нас такое же предназначение? Проесть вот этот вот путь до смерти? Пропить его и пролечиться до смерти? Зарабатывать деньги, потом всю жизнь лечиться на пенсии на эти деньги. Сумасшествие какое-то. Я говорю, зачем Бог все это устроил, скажите? Да кто же это устроил? И говорится, что этот мир изначально был духовен. Он дается нам в лучшем виде вообще, с инструкциями, с ведами, знаете. Так, ну, может, отказываемся от всего этого? Я сам все знаю. Зачем мне веды? Веды только все запрещают, не так ли? Секс нельзя, курить нельзя, пить нельзя. А я хочу. Я хочу счастья, понимаете? Это счастье в невежестве. Дурак дураком, понимаете? Вот молодой дурак и есть старый дурак. Если они так думают, разницы никакой нет. Конечно, уже пожилой старый человек понимает, ну, это дурость, прости, так ты счастливым не будешь. Подожди, я уже опыт имею. Жизнь не такая, как ты думаешь. Мы же рождаемся, что в невежестве нужны знания. Не обозначения, а знания. Веды. Веды означает знание. Ну, Священное Писание все также дают эти знания. Также веда. Веда значит знание. Переводим. Библия дает знания, Коран дает знания, веда дает знания. Это книги знания, больше ничего. Это никакая не религия. Ну, в нашем смысле слова, потому что она уже стала чем-то странным, это слово. Опять же, обозначением очередным. Нет, это жизнь. Это путь к бессмертию, говорится, к самоосознанию. Вот в чем ценность всех этих книг. А не то, что мы себя называем как-то, или там привыкли вот делать такие движения, как ходя на работу или перед обедом. А на самом деле нужно осознать что-то в сердце, пробудиться. И вкус, этот вкус, говорится, когда человек обретает, все материальные вкусы ослабевают. Сексуальный вкус не самый высокий, как выясняется. Нет. Там истинного вкуса-то и нет. Выход сексуальной энергии человек путает с наслаждением. Это просто выход энергии, интенсивный выход энергии. И он путает, иллюзорно считает, что это есть то самое наслаждение. Но секс означает, что он пьет собственную кровь, он теряет энергию. В итоге. Опять обман, видите? Опять нужны знания, как же это так? Почему я так быстро истощаюсь? Почему я становлюсь угрюмым, депрессивным? По какой причине? Да потому что я неправильно использую свои же собственные энергии. Нет, знаний нет. Потому что мои чувства требуют того, что не нужно делать. Ум не под контролем. Меня изнашивает жизнь, изматывает просто жизнь. До того, что жить-то и не хочу, понимаете, а вынужден жить. Вот как все устроено. Как же можно жить в невежестве, полагаясь только на собственный вот этот вот мошеннический ум? Ум, он просто мошенник. По своей природе его нужно контролировать, говорится. Высшим вкусом. И затем этот вкус развивается и дальше. Это не конец, там я не буду все показывать. Потому что дальше тема идет эзотерическая, ну, глубинная. Мы пока вот на этом области. Дальше идет привязанность. Влюблялись все? Улыбаются все. Точно, было такое. Некоторые влюбляются уже в 9 лет в школе или даже в первом классе. Очень интересно, что девочки могут влюбиться в учителя или мальчики в учительницу. Но это чувство нам знакомо. Это называется привязанность. Вот точно так же душа привязывается к Богу, когда обретает вкус трансцендентный. В сердце Бог. Если вы находите в сердце Бога, вы видите в сердцах всех живых существ после этого. Не ошибетесь никогда. Вы ничего дурного больше никогда не сделаете. Вы даже муравья не раздавите на дороге. Потому что там тоже есть душа, Бог в сердце. Тот же самый. Никакой разницы. Вот это называется Бог. Уважает от величайшего до мельчайшего. равно ко всем относится. Что к ученому человеку, что к старой собаке, что к муравью. Одинаковые отношения. Вот тогда мы сможем понять, почему законы именно такие. Почему должен отвечать даже за то убитое животное, съеденное мной. За того даже муравья, который просто взял с наслаждением, раздавил, размазал на дороге, наслаждался этим. Почему должен отвечать? Потому что есть совершенный разум, который равно ко всем относится, он равно присутствует в каждой форме жизни. И если мы не уважаем какого-то человека, мы должны уважать сверхдушу в его сердце. Если мы не испытываем какого-то червю или змея, мы должны помнить, что там сверхдуша тоже есть. Они тоже все нужны для какой-то цели. Я здесь не Бог, я не могу здесь судить ни одно живое существо, наказывать или что-то еще, или давить на дороге. Я такой же, как и они, частичка Бога. Разница только в наших материальных обозначениях. Это временно. Он на своем эволюционном уровне, я на своем эволюционном уровне. Если я выше, мой долг позаботиться о нем. А не издеваться над ним, не злоупотреблять своим разумом. Это очень важный момент, чтобы человек использовал свой разум по назначению. Иначе придут страдания, вынужденные аскезы. Если мы критикуем всех, если мы со всеми воюем, если нам дело есть до каждого и так далее, мы беспокоим, что произойдет, болезнь придет, и мы сосредоточимся на себе. Йога начнется. Где там печень? Тут печень, так. А, желудок здесь, оказывается, так, так. И мы забудем про все эти вещи, потому что йога начнется. Вынужденные аскезы. Но мы будем страдать тогда. Лучше йогу начать осознанную. Лучше себя и начать как раз. Вот. И тогда мы не заметим, уж какие тут такие уж страдания. Столько вкуса, столько счастья, столько общения, столько веры, столько знания. Можно потерпеть все эти незначительные вещи, не так ли? Мое время истекает. Я еще хотел бы, чтобы моя супруга спела. Пожалуйста, пригласите ее. Потом можно будет задать вопросы записками или устно, как пожелаете.
Один святой, имя которому Говинда Дас, в своей молитве обращается к уму. Он говорит: эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому, о мой дорогой ум, пожалуйста, получив этот редкий дар человеческого рождения, общайся со святыми и служи лотосным стопам Господа, которые делают человека бесстрашным. Только так ты сможешь переплыть океан мирских страданий. Ваша рыба, Маджа.
Так, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы? Можно задавать. Есть записки. Тут даже письма есть у нас. Подскажите, пожалуйста, как научиться искренне служить мужу, не требуя ничего взамен? Разве это возможно? Ничего от мужа не требовать? Нет, нет, нет. Если ваш муж чист, свят, тогда это возможно. Если он еще недостаточно чист и свят, если вы еще не такая божественная пара, вы должны ожидать, что он должен улучшать свои качества. В этом случае будет стимул служить ему, помогать ему, когда он совершенствуется. Тогда, понятно, это оправдано ваше служение. Но если вы служите ему, а он ведет себя как свинья, он это использует для своего чувства наслаждения, это неправильно. Как жена, вы должны от него ожидать именно, что он будет это использовать по назначению ваше служение, принимать, чтобы совершенствоваться в качествах, также в профессии, в деятельности, то есть продвигаться во всех отношениях, совершенствоваться. Тогда ваше служение оправдано. Именно в этом назначении служения совершенствуют друг друга. В этом смысле мы должны ожидать. Но если он уже свят и чист, тогда это естественно, вы будете служить просто и от сердца это делать. Вы не будете ни о чем думать, ничего не нужно будет. Все будет происходить по высшим законам вашей жизни. Вам даже не нужно будет думать, где взять деньги, где взять пищу. Достаточно будет просто вашего служения. Все решается таким путем. Но пока этот уровень не достигнут, нужно ожидать, стимулировать и поощрять, подталкивать к этим вещам, напоминать друг другу. В этом замысел брака. Не позволяйте себя эксплуатировать даже мужу или жене. Есть обязанность продвигаться. Тогда служение оправдано. Я православная христианка, но не следую догмату, изучаю ведическую культуру. Мне все очень интересно, и нет противоречий. Если идти на исповедь, то придется говорить о том, что я приемлю то, что официально не разрешено. Например, увлечение астрологией считается ересью. И без покаяния исповедь принята не будет. Как же быть? Я не могу отрекаться от того, что считаю мудрым знанием, а догмой церкви запрещено. Я не права, посоветуйте, как поступить, пожалуйста. Есть разные священники. Вам повезло сейчас. В этом смысле, что священники разные православные. Я встречал очень много священников и общался с ними. Есть священники, которые соблюдают все четыре регулирующие принципа, о которых мы говорим. Есть священники, которые читают также Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, при этом они остаются священниками православной церкви. Они это также практикуют. И есть священники, которые вот принципиально отвергают все, что значит, не соответствует догматам Русской православной церкви. Поэтому вы можете выбрать того священника, с которым вы чувствуете хорошо и продвигаетесь, которому помогать будет духовно развиваться. Христианство сейчас как бы понятие неоднородное. Очень разные есть христиане, очень разные священники. Я много встречал разных людей. Однажды я пришел к одному священнику православному. Это было в Киргизии, не скажу где точно. Специально не скажу. Но это было в Киргизии. У него церковь, приход. И он приходил на утренние классы Шримад-Бхагаватам к нам с большим интересом. Он пригласил меня тоже к себе в церковь. И показал там самопроявленную икону. Показал мироточащую икону у него. Познакомился с некоторыми прихожанами. У него несколько человек там было в церкви. Потом показал свою келью, где он молится. Он, в общем, открытый человек был, интересный. Потом мы с ним обедали вместе. Я заметил, что на его келье изображение Будды. Очень удивился. Я говорю, а отец Владимир, а почему? Ну, вы же христианин, здесь вот церковь, и это ваша келья, и все это видят, и тут Будда у вас. А Будда, говорит, меня спас. Я говорю, как это было? Знаете, говорит, ко мне всегда регулярно наведывались какие-то бесы по ночам. Духи, не духи, нападали, мешали спать, сильно беспокоили. Говорит, у меня была большая проблема с бессонницей от этого, я, говорит, очень страдал. Я, говорит, уже и молитвы Иисусовы, и чинаш, ну я же знаю молитвы, говорит, и вот как вот ему иду, снова возвращаются. И вот очень тяжело мне было. А тут я, говорит, читаю «Жизнь Будды». Книга попалась. Читаю допоздна и ложусь спать. И тут целая армада опять. Боже мой, и свист, и визг, и этот хохот, и какие-то звуки жуткие, и слова, все это слышу, и все это на меня нападает, на этот ум. И их много. И я уже в отчаянии говорю, именем Господа Будды, провалитесь все в ад. И какой-то визг, грохот раздался, и все, с тех пор, говорит, больше никого нет. Вот и я это повесил, говорит, Будда уже меня спас просто. То есть так вот практически к этому подошел. Не идеалистически, а практически просто. Мы тоже хотим, чтобы мы были практичными. Все, что полезно, принимайте, пожалуйста. Не думайте, русское, не русское. Ваш дом горит, и вы звоните в пожарную охрану и говорите, пришлите мне команду из Русской Православной Церкви, пожалуйста. Ни католиков, ни индусов, только. Вы же так не поступаете. Вы говорите, кто-нибудь, вот просто вы даже не смотрите на вероисповедание, не так ли? Кто-нибудь помогите, потушите пожар. Что же поможет мне в жизни на самом деле? Если это вам помогает в духовной жизни, то как же это можно отвергнуть? Это нужно принять как раз, это же разум. Зачем же отвергать то, что хорошо? Вам не предлагаем индийское знание, это веда. Веда была написана тогда, когда еще Индии вообще не существовало и России. Не было таких названий в помине даже. Это все придумано. Позже, вот этой человеческой культуры, мы это все создали. Индию, Россию, Америку, Канаду, Европу, Францию, это мы создали. Изначально все было не так. Был единый народ, единая культура была когда-то. А потом мы все это превратили вот в то, что есть. И теперь боимся переступить эти границы, созданные самими же. Подскажите, пожалуйста, как встретить учителя? Хороший вопрос. Нужно встретить его с цветами. Я так делаю. У меня есть духовный учитель. И всякий раз, когда я встречаюсь с ним, для меня это такой праздник. Это удивительно, что я испытываю какие чувства, когда встречаю своего духовного учителя. Я о нем думаю каждый день. Постоянно. И он тоже меня помнит. Я храню его наставления в сердце. Я посвящаю этому жизнь, этим знаниям, его миссии. Он никогда меня не эксплуатировал. Ни одного даже намека не было на это. Он всегда хочет мне просто помогать. Чтобы я был счастлив. Чтобы я не ошибался в своей жизни. Он всегда беспокоится об этом. Как же его встретить? С цветами, конечно же. С хорошими словами встретить нужно. Если вы к этому готовы, он придет. Как только гирлянду сделаете в своем сердце, он сразу придет за этой гирляндой. Если ученик готов, гуру появится сам. Это вопрос нашего как бы искреннего настроения, желания. Поэтому я не думаю, что это какая-то проблема. Слушайте свое сердце, слушайте лекции, ушами ищите и сердцем. Глазами трудно найти. Как духовно подготовиться к рождению ребенка беременной женщине? Это несложно. Прежде всего, медитируйте, что это будет достойная личность. Образ вы должны уже иметь этого ребенка, какой он будет у вас. Самые лучшие мысли должны быть у вас. Восхищение должно быть. Предчувствие такое, знаете, великого события, личность родится. Должны вложить туда великие мысли, настроения. И слушать ушами священные звуки. Особенно в 7 месяцев беременности. Потому что уже плод слышит. Слышит звуки окружающие. Поэтому священные звуки вы должны слушать, включать или повторять, или читать Писание регулярно. Молитвы читать или мантры, чтобы он был спокоен, умиротворен. Вот это настроение, оно ребенок питается вашим настроением, вашей пищей, вашим воздухом дышит. Так вы вынашиваете его уже, даете ему уже знания в этом возрасте. Почему люди с низшими духовными качествами, с низкими духовными качествами чувствуют опасность? Я плохо понимаю почерк. Воры, убийцы, насильники. Почему обычные средние люди не чувствуют? Мне понятно, почему с высокими духовными качествами чувствуют вполне... Логично. Простите, я не понимаю. Нужно разобраться в вопросе. Не очень понял вопрос, что они чувствуют именно. Можете устно пояснить? Кто написал записку? Да? Вы? Громче, громче, громче. А сейчас микрофоном передадут.
Да, у меня просто опыт был сталкивалась с такими людьми, которые вот они, ну, нехорошие люди, и они при этом могут предчувствовать опасность. То есть, как бы, ну, вот люди с высокими духовными качествами, понятно, что их там Бог ведет, еще что-то. Обычный человек, даже вот есть такое поверье, что вот он, если сделает какую-то гадость, он сразу за нее ответит. А вот люди там с нехорошими качествами, они их как отводят от этого, от возмездия.
Не понимаю вопрос. Не могу понять вопрос. А? Почему подлецы счастливы? Может быть, нам тоже как-то вот изменить свою жизнь, раз они счастливы? Оставьте их в покое, подлецов, не думайте даже о них. Какое там счастье? Более-менее шоу они делают из счастья. Подлинного счастья нет. Ну как вы скажете? Я подлец и счастлив этим. Но это же шоу. Это же не настоящее все. Это показуха просто. Именно они так и говорят, потому что на самом деле этого не видно. Им нужно сказать громко об этом, закричать. У меня все хорошо, не лезьте ко мне. В таком духе это делается. Это шоу. Потому что если у человека настоящее счастье в сердце, он никогда об этом не говорит, что он счастлив. Наоборот, он себя чувствует по-другому. Он чувствует разлуку с Богом. Очень сильно. Если можете, подскажите, что делать с паническими атаками в многолюдных местах. Не могу ездить в метро, ноги ватные, сердце колотится. Это страх. Я стараюсь изменить мировоззрение. Говорю Хари Кришна 4 круга. Стало лучше. Но все-таки не могу справляться с тем, что со мной происходит. Мясо не ем. Очень хорошо. Как только вы соблюдаете эти принципы, вот отказываясь от мяса, от интоксикации, начинаете повторять мантру, святые имена, в пример, так же, как вы выдергиваете вилку из розетки, вентилятора. То есть вы больше не делаете этих вещей плохих, вы отключаете эту энергию питания. Но он еще вращается какое-то время, верно, по инерции? Надо потерпеть. Потерпеть. Это постепенно уляжется. Постепенно перейдет в норму. По мере обретения духовного знания души страх будет уходить. Во всяком случае, будете его легко преодолевать. Какие-то страхи здоровые всегда остаются, пока мы живем в теле, и самосохранение какое-то будет. Но оно должно быть здоровым. Не паническим, не болезненным, а здоровым. Это постепенно придет в норму. Постепенно, потому что тонкие вещи нужно время поставить на место. Берегите, пожалуйста, свое тонкое тело, потому что очень долго потом его восстанавливать трудно. Психику. Страх – это прошлые какие-то греховные действия, которые мы совершаем с вами. Они выражаются в форме страхов. Позже. Подскажите, идти мне в больницу к мужу, с которым расстались 1.5 года назад. Он женился на вдове, самоубийцы, и сейчас лежит с тяжелым переломом левой ноги. Душа болит за него, молюсь за него, но страдания мои не уменьшаются. Он со мной не общается, не отвечает ни на звонки, ни на смс, ни на электронную почту. Что делать? Оставить его в покое? Но хочется наладить человеческие отношения, так как прожили вместе больше 7 лет. Поступайте, как велит вам сердце. Я вижу, для вас это важно. Можете прийти, навестить его. Почему нет? Ну, на основании вот этого как бы сострадания. Почему нет? Это же хорошо. Поступайте, как верит сердце. Не бойтесь. Это нормально. Даже по-человечески нормально. Что вы не мстите, не ненавидите, что вы готовы помочь. Это же хорошо. Неважно, что было, вы же прощаете это все. На самом деле, если мы вот хорошо узнаем друг друга здесь все, это, конечно, невозможно в таком количестве, но гипотетически, если мы узнаем хорошо друг друга, мы тоже будем все сочувствовать друг другу и помогать. Проблема в незнании – это отчуждение. Не знаем и знать не хотим – это отчуждение, это одиночество. Но если узнаем, правильно к этому вопросу подойдем, мы все будем помогать друг другу, все будем, как одна семья будем себя чувствовать. Как же счастливо в бедности. Это же легко. Беспокойств нет. Денег нет. Все просто. Это самая простая жизнь. Добавить только возвышенное мышление, и все будет в порядке. Это добровольный аскез должно быть тогда. Примите это добровольно, как стиль вашей жизни. Но если вы будете думать, вот я не богатый, будете страдать. Не сравните себя с кем-то еще. Улыбайтесь. Всем назло. Нет. Поздавайте себя. Бедному даже это легче, чем богатому. Иисус ведь говорил, что легче верблюду с угольной ушкой, чем богатому Царство Божие. Поэтому бедному даже еще легче. Есть свои плюсы и минусы в этом. Девушка, предмет моей любви, уходит от меня 2-й раз. Хотя, как она сказала, на прощание точку она не ставит. Это такие игры, знаете. У нас много общего, и я хотел бы быть рядом с ней. Уместно ли здесь упоминаемая вами в лекциях восточная мудрость про голубку, которую стоит отпустить, чтобы узнать, твоя она или не твоя. Уходит и приходит обратно. Важно, куда уходит. Вот это важный вопрос. Смотря куда уходит, от этого будет зависеть, вам принимать ее обратно или не принимать. Это серьезный вопрос. Не будьте совсем таким слабым. Я понимаю, чувства есть, там любовь, это все есть. Но слабость не нужна в этих вопросах. В этих вопросах нужна сила, чтобы принимать решения. Это жизненно важные вопросы, судьбоносные вопросы, с кем быть всю жизнь. Если она приходит куда-то и непонятно откуда приходит, вам нужна такая жена вообще? Подумайте об этом. Нет, это не жена, похоже. Похоже на то, что это не жена. Она манипулирует вами. Она играет вами. Видя ваши чувства, она злоупотребляет своим положением. Она уходит, точку не ставит. Она знает, что будете ждать. Она знает эту привязанность. Она манипулирует этим всем. Я извиняюсь, но это прямой ответ на записку. Наше время истекло. Что там еще? Еще одна записка. По какой причине вечное, исполненное знание блаженства душа оказывается в материальном мире? Это нужно спросить каждого из нас. Почему вы оказались здесь? Я не думаю, что все москвичи коренные, правда же? Мой вопрос, почему оказались все в Москве? Я могу объяснить, почему мои родители уехали на север Сахалина. За деньгами в то время. Они хотели заработать деньги просто. И они бросили все и уехали в тундру. И так всю жизнь там прожили. Отец там так и ушел. Вот причина в чем была. Почему в Москве оказались? Есть какие-то материальные причины есть, не так ли? А что же вы меня спрашиваете? Вот так раскрутите назад. До Москвы были там, потом там, потом там. Вспомните. Вы, конечно, не вспомните. Но в душе вы должны разобраться в этих желаниях, которые привели меня вот сейчас в Москву. И те желания, которые привели меня на лекцию также. Параллельные. Два вида желаний существуют. Разберитесь в этом. И вы увидите, всю свою судьбу поймете прошлого. Весь свой путь прочувствуете, осознаете. Потому что причина этого внутри, очень глубоко. Почему мы здесь оказались? Почему мы сейчас обвиняем Бога и говорим, зачем тебе мои страдания вообще? Как так случилось вообще? Почему мы отказались от этого всего? Как так случилось? Это причина индивидуальная у каждого. Абсолютно нелогичная. Ни с помощью логики никогда невозможно это объяснить. Как можно из вечности уйти сюда, в мир смерти вообще? Поэтому это объясняется не логикой, а взаимоотношениями. Поэтому это трудно понять. Это утрачено, это забытое знание. Поэтому мы не можем понять, как с точки зрения разума, логики можно было променять духовный мир на материальный мир. Это вопрос свободы выбора и взаимоотношений. Мы не ответили на все записки, я извиняюсь, но наше время уже кончилось. Спасибо большое, тут мы остановимся.